В нескольких шагах от нашего любимого трактира обжора Бунба была убита женщина. Молодая, красивая, хотя и не совсем в моем вкусе. Жгучая брюнетка с большими глазами, пухлыми губами и широкими бедрами. В Йеха такой тип женской красоты пользуется исключительной популярностью. Но этой леди перерезали горло, изобразив необаятельную вторую улыбку от уха до уха. Если верить Джуфину, в Йеха так не убивают. Ни женщин, ни мужчин, никого. Впрочем, в Йеха вообще убивают чрезвычайно редко. Если, конечно, дело не касается одного из распущенных орденов. Там-то можно ожидать чего угодно. Но здесь магии и не пахло. Ни запретной, ни разрешенной вообще никакой. Дружно пожав плечами, мы с Джуфином вернулись к себе. «Честно говоря, в этой истории меня больше всего потрясло место преступления», — заметил я. «Чего греха таить, весь город знает, что обжора Бунба — ваша любимая забегаловка, Джуфин. Ни один сумасшедший параноик не решился бы напакостить в радиусе дюжины кварталов от этого заведения».
«Ну вот, один решился», — хмыкнул шеф.
«Может быть, он просто приезжий?»
«Наверняка. В Йеха так даже в смутные времена с дамами не обращались. Как глупо все складывается. Миломорье сейчас пригодилось бы нам как никогда. Час, и все было бы кончено. А теперь сиди тут, думая о всякой ерунде».
Пока мы сидели в кабинете, произошло еще одно убийство, на сей раз неподалеку от улицы Пузырей. Точно такая же кровавая улыбка. Только на этот раз Джоконда была постарше, лет 300 от роду. Местная знахарка, старая Хрида, которой ходила вся улица, когда заболит зуб или уйдет удача, все еще моложавая, энергичная и, в отличие от большинства своих коллег, очень милая леди. Ее любили обитатели всех соседних кварталов, а на страницах суеты Йеха по несколько раз в год появлялись благодарственные списки исцеленных ею пациентов. Можно с уверенностью добавить, что оба убийства не были совершены с целью ограбления, поскольку все драгоценности остались при своих мертвых хозяйках. Что касается денег, то их у женщин, скорее всего, при себе не было. Здесь, в Йеха, считается, что прикосновение к монетам охлаждает любовь, поэтому ни одна женщина не станет брать деньги в руки, и лишь самая смелая сочтет перчатку достаточной защитой. Да и мужчины предпочитают соблюдать некоторые предосторожности. Но дамы на сей счет особенно суеверны. Поэтому, кстати, жители Соединенного Королевства постепенно ввели в обычай разного рода векселя и расписки, для погашения которых отводится несколько дней в конце года. Я-то сам предпочитаю расплачиваться наличными и не раз попадал из-за этого в неловкие ситуации. Даешь порой трактирщику деньги, а он смотрит на тебя волком, потому что, видите ли, оставил перчатки на кухне, и теперь ему, по твоей милости, туда-сюда ходить. Итак, за истекший час мы имели два трупа и не слишком много свежих идей. Ночь была щедра. Мы получили еще четыре улыбки, похожие одна на другую, как близнецы, в то время как их несчастные обладательницы разительно отличались и возрастом, и внешностью, и общественным положением. Даже жили они в разных районах города. Похоже, злодей сочетал приятное с полезным. Зверские убийства с обзорной экскурсией по ночному Йеха. Ближе к утру мы получили небольшую передышку. Убийства вроде бы прекратились. Вероятно, главное действующее лицо утомилось и решило вздремнуть. Джуфин передал все текущие дела Мелифара и Лонли Локли, сэр Кофа Йох отправился собирать сведения об убийствах по трактирам, а мне наш почтеннейший начальник велел не отходить от себя ни на шаг. Пользы ему от меня, впрочем, пока не было никакой. Возможно, я являюсь своего рода возбудителем его вдохновения, так сказать, музой нашего шефа. Так и муза из меня получилась хреновая. За всю ночь Джуфин ничего интересного, кажется, не придумал. Седьмое убийство мы получили в подарок в полдень, за той же подписью и без обратного адреса. Строго говоря, к этому моменту нам было известно следующее. Убийца, скорее всего, мужчина, следы, оставленные им в пыли, почти стерлись, но размер впечатлял. Вероятно, приезжий, уж слишком нетрадиционное поведение, обладатель великолепного по здешним меркам ножа. Он не интересуется имуществом своих жертв и вряд ли имеет хоть какое-то отношение к мятежным орденам, поскольку не занимается традиционной магией даже на собственной кухне. Кроме того, он не был сумасшедшим, поскольку в этом мире безумие, оказывается, оставляет слабый, но вполне уловимый и узнаваемый запах, какового сэр Джуфин Халли на местах преступлений не унюхал.
«Макс, кажется, ты присутствуешь при историческом моменте», — сказал Джуфин, оставив в покое трубку, которую он крутил в руках последние 5 часов. «На сей раз я действительно ничего не понимаю. Мы имеем 7-й труп за последние сутки, кучу улик, которые не говорят ни о чем, и никакой магии. Ни дозволенный, ни недозволенный. Впору отдать это дело обратно в ведомство Бубуты и забыть о нашем позоре».
«Но вы же сами знаете, что иногда...» — осторожно начал я.
«Знаю. Но никакой нечистью здесь не пахнет, а использовать истинную магию для зверских убийств невероятно. Даже вообразить не могу. Разве что безумец. Но безумием там, как я тебе уже говорил, не пахнет».
«Вам виднее», — вздохнул я. «Идемте обедать, Джуфин. Этим стенам надо от нас отдохнуть. Даже в обжоре Бумби было как-то мрачновато. Мадам Жижинда выглядела заплаканной. Еда, как всегда, превосходила ожидания, но мы не были способны оценить ее по достоинству». Джуфин потребовал стакан джубатыкской пьяни, задумчиво понюхал и отставил его в сторону.
«Не совсем то, что требуется после бессонной ночи», — проворчал он.
«Пожалуй, это был самый нескладный день за все время, что я здесь нахожусь. Вот именно, за все время, что я здесь. Не так уж долго, честно говоря. Мог бы и раньше сообразить, что кроме туристов из соседних городов, по Ехо могут шляться и обитатели иных миров, вроде меня. Грешные магистры!» «Джуфин», — прошептал я, — «а что, если это мой земляк?» Мой босс поднял брови, понимающе кивнул.
«Пошли в управление. Такой разговор не для чужих ушей. Скажи Жижинде, пусть пришлет мне в кабинет камеры и что-нибудь выпить. Только не этого».
Он с ненавистью покосился на стакан с пьянью. В кабинете шеф пронзительно уставился на меня.
«Почему?»
«Потому что это все объясняет. Никакой магии, так? Во всяком случае, никакой очевидной магии. Это раз. Потом, если уж я здесь, почему бы не быть и другим гостям? Любая дверь, как ее ни заделывай, навсегда останется дверью, пока стоит дом. Это два. И потом, Джуфин, вы сами говорите, что в Ехо так убивать не принято. Зато там, где я родился, такое обхождение с дамами весьма популярно среди наших сумасшедших. Некоторых сумасшедших. Мы называем их маньяки. Это мой третий и главный аргумент. Слишком знакомо. Я не раз видел подобные вещи по телевизору».
«Где ты это видел?»
«Неважно. Я замялся, поскольку не видел способа быстро и внятно объяснить, что такое телевизор человеку, который никогда его не видел. Скажем так, это возможность сидеть дома и видеть то, что происходит в других местах. Не все, конечно, а главные новости. Что-то важное или удивительное. И еще кинофильмы. С помощью специального аппарата. Никакой магии. Хотя, кто знает, что показал бы ваш индикатор».
«Вот именно. Эх, надо было тебе с собой сюда захватить этот телевизор. Любопытная штуковина».
«А про убийцу что вы думаете? Я честно старался вернуть шефа к текущим проблемам. Может он быть моим земляком?»
«Ну что ж, версия нелепая и логичная, как раз в твоем духе. Стоит попробовать. Я еду к Мабе Калоху, а ты едешь со мной. Заодно и познакомитесь. Маба знает твою историю, так что не выпендривайся со своей легендой».
«Сэр», — обиженно сказал я, — «это не моя легенда, это ваша легенда. Лучшее в мире произведение в жанре художественной фальсификации.
Сэр Макс с границы графства Вук и пустых земель. Нелепый варвар, но гениальный сыщик».
«Моя так моя», — вздохнул Джуфин. «Хоть на что-то я, выходит, гожусь. Поехали».
Теперь мне придется подробно рассказать, как я попал в Ехо, поскольку, как ни странно, это имеет самое непосредственное отношение к дальнейшим событиям. За 29 лет своей путанной жизни тот Макс, каким я был тогда, ночной диспетчер редакции «Умеренный во всех отношениях» газеты, привык придавать особое значение своим снам. Доходило до того, что если мои дела во сне шли не так хорошо, как хотелось бы, ничто не могло утешить меня наяву. Сны казались мне даже более реальными и значительными событиями, чем повседневная рутина действительности. Впрочем, даже в лучшие свои дни, когда реальность совершенно меня устраивала, я не видел особой разницы между сном и явью. А потому таскал за собой туда и обратно все проблемы, ну и радости, конечно, когда таковые случались. Среди множества сновидений я выделял несколько особых мест, которые снились мне с известной регулярностью. Город в горах, где единственным видом муниципального транспорта была канатная дорога, тенистый английский парк, разделенный пополам звонким ручьем, череда пустынных пляжей на угрюмом морском побережье и еще один город, мозаичные тротуары которого очаровали меня с первого взгляда. В этом городе у меня даже имелось любимое кафе, название которого мне никогда не удавалось вспомнить после пробуждения. Потом-то, попав в настоящий трактир обжора Бунба, я сразу же узнал его. Даже обнаружил свой любимый табурет между барной стойкой и окном во внутренний дворик. В этом месте я сразу почувствовал себя дома. Немногочисленные клиенты, толпившиеся у длинной стойки, казались мне старыми знакомцами, а их экзотические костюмы не вызывали удивления. Впрочем, и они косились на мои штаны без особого любопытства. Ехо все же столица большого государства, к тому же один из крупнейших речных портов мира. Местных жителей трудно чем-то удивить, тем паче экзотическим нарядом. Со временем один из завсегдатаев стал со мной здороваться. Я отвечал взаимностью. Доброе слово, как известно, и кошке приятно, даже если она спит и видит сны. Постепенно он завел традицию присаживаться за мой столик поболтать. Уж это сэр Джуффин Халли умеет, как никто другой. Ему только волю дай, любого заговорит. Так продолжалось довольно долго. Иногда наяву я пересказывал своим друзьям причудливые истории, услышанные от нового знакомца. Те наперебой советовали мне их записывать, но я так и не собрался. Чувствовал почему-то, что некоторые вещи нельзя доверять бумаге. Ну и ленив был. Чего греха таить. Наша странная дружба завершилась внезапно и совершенно для меня неожиданно. Однажды мой добрый собеседник на полуслове прервал очередную байку с комической серьезностью, заговорщика огляделся по сторонам и таинственным шепотом сообщил:
«А ведь ты спишь, Макс. Все это просто сон».
Я почему-то был потрясен. Дернулся так, что свалился с табурета и благополучно проснулся на полу у себя дома. Следующие 7 лет мне снилось что угодно, только не мозаичные мостовые чудесного города. Без этих сновидений я затосковал, да и наяву дела мои шли все хуже. Я терял интерес к старым друзьям, ссорился с девушками, менял места работы чаще, чем белье, выбрасывал на свалку книги, в которых больше не находил утешения, а напиваясь, неизменно устраивал безобразные драки, словно бы в надежде разнести на кусочки реальность, которая меня больше не устраивала. Со временем я, конечно, успокоился. Обзавелся новым типовым пакетом жизненных ценностей. Приятели, девушки, сносная служба, пристойное жилье, обширная библиотека, свидетельствующая скорее о возможностях, чем о вкусах своего владельца. В барах вместо алкоголя все чаще заказывал кофе, принимал душ по утрам, брился не реже, чем раз в 2 дня, вовремя отдавал белье в стирку, научился держать себя в руках и обходиться язвительными замечаниями вместо кулаков. Но вместо законной гордости испытывал все ту же тупую тоску, что сводило меня с ума в юности. Чувствовал себя мертвецом, восставшим из могилы и зачем-то приспособившимся к тихому, незаметному существованию среди таких же полуживых. Но мне чертовски повезло. Однажды, заснув рано утром после работы, я сразу же увидел длинную барную стойку, свой любимый табурет и старого знакомца, поджидавшего меня за соседним столиком. Я тут же вспомнил, как закончилась наша последняя встреча. Понял, что сплю и вижу сон, но на сей раз не упал со стула и не проснулся, даже не испугался. Наверное, с возрастом худо-бедно научился держать себя в руках. «Что происходит?» – спросил я. «И как оно происходит?»
«Не знаю», – сказал мой старый приятель. «По-моему, никто не знает, как происходят подобные вещи. Но они происходят. Мое хобби – по возможности наблюдать этот факт».
«Не знаете?» – ошеломленно переспросил я. «Мне почему-то казалось, что этот человек обязан знать все ответы на мои вопросы».
«Речь не о том», – перебил меня он. «Скажи лучше, тебе здесь нравится?»
«Еще бы, это мой любимый сон. Когда он перестал мне сниться, я думал, что сойду с ума».
«Понимаю. А там, где ты живешь, тебе нравится?»
Я пожал плечами. К этому времени у меня скопилось немало проблем. Не крупных неприятностей, они к тому времени успели остаться в прошлом, а скучных, заурядных, повседневных проблемок. Я был счастливым обладателем вполне неудавшейся, спокойной и умеренно сытой жизни и больших иллюзий насчет того, чего я на самом деле заслуживаю.
«Ты ночной человек», — сказал мой собеседник. «И не без некоторых странностей, да? Там, где ты живешь, когда не спишь, это мешает, я полагаю».
«Мешает?» – взорвался я. «Не то слово!» И сам не заметил, как выложил этому симпатичному дядьке все, что к тому времени успело скопиться на сердце. В конце концов, чего стесняться? Это ж только сон, о чем меня честно проинформировали еще 7 лет назад. Он выслушал меня довольно равнодушно, но и насмехаться не стал, за что я ему по сей день признателен.
«Ну что ж», – заключил он после того, как я умолк. «Все это довольно печально, но у меня есть для тебя отличное предложение. Интересная, высокооплачиваемая работа здесь, в этом городе, который ты успел полюбить. Причем только по ночам, как ты всегда хотел».
Я не стал раздумывать. До меня все еще не доходило, что решение, принятое в этом сне, может иметь какие-то последствия. Впрочем, выслушать подробности я все равно хотел, из чистого любопытства. «Окей, считайте, что вы меня уже завербовали. Но зачем я вам нужен? Вы хотите сказать, что во всем этом городе нет человека, способного не спать ночью?»
«Да нет, такого добра хватает», — ухмыльнулся он. «Кстати, меня зовут Джуффин. Сэр Джуффин Халли к твоим услугам. Можешь не трудиться, я знаю, что тебя зовут Макс, а фамилия твоя мне без надобности. Ты очень удивишься, но я знаю о тебе не так уж мало. В частности, мне известно, что у тебя имеется некий чрезвычайно редкий талант, как раз по части возглавляемого мной ведомства. Просто до сих пор у тебя не было случая его проявить».
«Какой-то талант вы у меня обнаружили? Уж не криминальный ли часом?» Я глупо хихикнул.
«Вот видишь, ты и сам догадался. Молодец».
«Вы это серьезно? Вы что, действительно мафиози?»
«Не знаю, что такое мафиози, но заранее уверен, что я много хуже».
«Мафиози – это глава преступного сообщества», – объяснил я. «Самый крутой бандит. А вы?»
«А я, напротив, начальник малого тайного сыскного войска города Еха. В каком-то смысле тоже самый крутой бандит, но на службе закона. Впрочем, мое ведомство интересуется исключительно магическими преступлениями».
«Какими?» – недоверчиво переспросил я.
«Какими слышал? Магическими. И не нужно корчить рожи, я тебя не разыгрываю. Не до шуток мне сейчас. Пока забудь. Если мы поладим, получишь ответы на все вопросы и даже сверх того».
«Так мы уже, можно сказать, поладили».
«Правда? Что ж, это хорошо. Я-то думал, придется тебя уговаривать. Речь сочинял, старался».
«Лучше скажите, кем я буду, если поступлю к вам на службу?»
«Ночным лицом начальника малого тайного сыскного войска. Но войско по ночам обычно дрыхнет. Так что будешь ты, Макс, по большому счету, ночным начальником самого себя».
«Неплохая карьера для гастарбайтера».
«Это точно. Скажи-ка, а если бы я все-таки был этим, как ты выразился, мафиози, ты бы все равно согласился поступить ко мне на службу?»
«Конечно», – честно ответил я. «Я пока не знаю обстоятельств здешней жизни, поэтому не вижу никакой разницы между преступниками и теми, кто их ловит».
«Молодец, коллега, не соврал. Продолжай в том же духе. Правда, не такая важная вещь, чтобы ее скрывать».
У этого сэра Джуфина с хищным птичьим профилем и холодными глазами мудрого убийцы была на удивление мягкая улыбка. Я понял, что уже давно не был так очарован ни во сне, ни тем более наяву. Мне и правда хотелось бы остаться здесь, рядом с этим странным человеком. А чем он там занимается и какую роль сочинил для меня – дело десятое. Возможно, именно поэтому я решил относиться к нашей беседе так серьезно, словно бы она произошла наяву. Я очень хотел ему верить. Так страстно я уже давно ничего не желал».
«Осталось обсудить технические подробности», – вздохнул сэр Джуфин Халли.
«В смысле?»
«А в том смысле, Макс, что тебе еще нужно попасть сюда».
«А разве я не здесь? Ах, ну да».
«В том-то и дело. Думаешь, ты сейчас настоящий? Обычный призрак, ну, почти обычный. Народ от тебя пока не шарахается, но человек, сведущий, невооруженным глазом увидит разницу. Да и у тебя будут проблемы с телом, которое сейчас валяется под одеялом. Если оно умрет, тебе крышка. Нет уж. Ты должен попасть сюда со всеми потрохами, которые в данный момент находятся неизвестно где».
«Потроха – это да, это проблема», – почему-то пригорюнился я.
«Совершенно верно. А потому слушай меня внимательно. Тебе предстоит сделать кое-что невозможное, когда проснешься. Первое – ты должен вспомнить наш разговор. С этим у тебя проблем не будет, я надеюсь. А если будут, что ж, придется начинать все сначала. Второе – вспомнив, ты должен осознать, что все чрезвычайно серьезно. Тебе придется убедить себя, что некоторые сны могут продолжаться наяву. А если не получится, ты должен хотя бы уговорить себя проверить. Из любопытства, от скуки, как хочешь».
«Нет проблем. И любопытства, и скуки в моей жизни хватает».
«Подожди говорить. Человек устроен так, что когда с ним случается нечто необъяснимое, он кладет на это необъяснимое со словами: «Ах, какое у меня пылкое воображение». Тебе предстоит убедиться в моей правоте не далее, как через пару часов. Тут я бессилен помочь. Остается только верить в удачу».
«Да ладно вам», — сказал я обиженно. «Не такой уж я тупой придурок».
«Не тупой и не придурок. Но способность верить в чудеса — не самая сильная твоя сторона. Я имел удовольствие долгие годы изучать тебя, Макс».
«А зачем?»
«Не зачем, а почему. Так уж сложилось. Я случайно увидел тебя здесь много лет назад. Понял, что ты не из местных. Потом подумал, что ты еще недостаточно взрослый для того, чтобы шляться по трактирам. И только потом до меня дошло, что ты не настоящий. Так, фантом, призрак, бледная тень далекого сновидца. В здешних местах порой и не такое случается, но нашей магии от тебя не пахло. Поэтому никто не заметил подвоха, кроме меня, конечно».
«А вы?»
«А я заметил, поскольку немного разбираюсь в подобных вещах. И знаешь что? Я на тебя посмотрел и сразу понял. Из этого парня со временем может получиться идеальный ночной заместитель меня самого. А сносный – хоть сегодня».
Я был потрясен. Мне очень давно не делали комплиментов, а столь приятных и неожиданных, кажется, и вовсе никогда не делали. Теперь-то я понимаю, что Джуфин выдал похвалы авансом, чтобы мне легче было поверить в его существование. Как не будет кричать мой разум, что я спал и видел очередной глупый сон, но смириться с мыслью, будто грубая лесть обаятельного Джуфина, тоже только глупый сон. Ну нет, это не по мне.
«Когда ты убедишь себя, что надо попробовать, если убедишь, конечно, тогда делай следующее».
Джуфин замолчал, потер лоб, прикрыл глаза, приказал:
«Дай руку».
Я протянул лапу, в которую он намертво вцепился, и забормотал тихо, поспешно, почти неразборчиво, словно бы старался угнаться за неким невидимым торопыгой-суфлером.
«Ночью попозже выйдешь на... Да, это место называется Зеленая улица. Запомни, не стой на одном месте, ходи. Ходи час-другой, сколько будет надо. Ты увидишь повозку. Впрочем, у вас-то называется трамвай. Пустой трамвай. Он подъедет, остановится. Заходи внутрь, садись. Трамвай поедет. Делай, что хочешь, но не суйся туда, где должен сидеть возница. Лучше не рисковать. С такими вещами никогда заранее не знаешь. Не волнуйся, не торопись. Это может занять много времени, поэтому возьми с собой бутерброды или еще что-нибудь. Рассчитывай на несколько дней. Я не думаю, что путешествие затянется надолго, но всякое бывает. И самое главное, не надо никому ничего рассказывать. Тебе не поверят, а чужие сомнения всегда мешают настоящей магии».
Он, наконец, отпустил мою руку, открыл глаза и улыбнулся.
«Последний совет запомни хорошенько. В будущем пригодится. Ты все понял?»
«Да», – кивнул я, растерянно массируя пострадавшую конечность.
«Ты сделаешь это, Макс?»
«Да, конечно, но по зеленой улице не ходят трамваи».
«Возможно», – равнодушно кивнул Джуфин. «А ты что, собрался путешествовать между мирами на обыкновенном трамвае? Кстати, а что такое трамвай?»
Проснувшись, я не предпринимал никаких усилий, чтобы вспомнить сон. Я и без того помнил все до мельчайших подробностей. Понять, кто я и где нахожусь, оказалось гораздо труднее, но я справился и с этим. Было 3 часа дня. Я сварил себе кофе, потом сел в кресло с чашкой и первой самой сладкой сигаретой. Собирался все обдумать. Сделав последний глоток, решил, что раздумывать тут не о чем. Даже если это был обыкновенный сон, что я теряю? Ну, прогуляюсь до зеленой улицы, невелик труд. Гулять я люблю, ночь у меня свободна. Зато если сон был вещим... «Ну, тогда это шанс. Еще какой. Меня и правда ничто здесь не держало. Жизнь моя представляла собой большую неинтересную глупость. Мне даже некому было позвонить, чтобы попрощаться. То есть было, конечно, кому позвонить. Добрых 50 имен в телефонной книжке, которую я завел всего-то месяц назад. Но говорить ни с кем не хотелось. Встречаться тем более. Возможно, у меня просто была депрессия. В таком случае, да, здравствует депрессия, потому что я, на удивление, легко принял самое важное решение в своей жизни. Сам сейчас удивляюсь». Мною овладела какая-то странная, приятная рассеянность. Не улаживать напоследок дела, ни тем паче делиться своими планами с задушевными друзьями мне как-то не пришло в голову. Вечер я провел не в мучительных раздумьях, а с бесконечными чашками чая у телевизора. Даже последняя серия «Твин Пикс» не показалась мне дурным предзнаменованием. Подумалось лишь, что на месте агента Купера я бы, пожалуй, так и остался бродить по черному вигваму. Все лучше, чем возвращаться к реальности и портить жизнь себе и другим. В общем, я вел себя так... Словно самым интригующим событием вечера должен был стать торжественный вынос мусорного пакета за порог дома. Только укладывая в рюкзак термос с кофе и 3-дневный запас бутербродов, я почувствовал себя сумасшедшим идиотом, но решил, что ради разнообразия можно побыть и идиотом. В последние годы я был просто образцом рассудительности, и результаты совершенно не впечатляли. Болтаться по зеленой улице мне пришлось довольно долго. Вышел я из дома около 1:30, дорога заняла 20 минут, а одним из последних событий, произошедших при мне в этом мире, было появление на табло электронных часов, сияющих над зданием телефонной компании, огромных цифр – 0202. Такая симметрия всегда казалась мне хорошей приметой, уж не знаю почему. От созерцания нулей и двоек меня отвлек звон трамвая, пронзительно громкий в тишине ночи. Я не испугался, но у меня закружилась голова, в глазах двоилось, и я никак не мог понять, появились ли трамвайные рельсы посреди узкой булыжной мостовой. Что я разглядел, так это табличку, оповещающую, что я нахожусь на остановке трамвая, следующего по маршруту номер 432. Почему-то номер потряс меня больше, чем сам факт существования трамвая. До сих пор в нашем городе дальше 30-го маршрута дело не заходило. Я нервно хихикнул. Звук собственного смеха показался мне настолько жутким, что я немедленно заткнулся. И тут трамвай показался из-за угла. Кажется, он мчался со скоростью экспресса. Мне очень не хотелось смотреть на водительскую кабину. Но человек устроен так, что то и дело совершает поступки, от которых лучше бы воздержаться. В общем, я увидел широченную людоедскую рожу, скупо украшенную тоненькими усиками. Маленькие глазки, утопавшие в изобилии плоти, горели неземным восторгом. Трудно сказать, что именно в его облике так меня испугало, но в тот миг я хорошо понял, каково приходится скитающейся в Бордо душе, когда ей навстречу выходит первая процессия гневных божеств. Слова человеческой речи «страх», «ужас», «шок» не способны передать охватившее меня чувство. Трамвай начал тормозить, приближаясь к остановке. Тут я понял, что мне конец. Если я зайду туда, мне конец. А если повернусь и убегу, что ж, тогда тем более. Я снова покосился на водительское место. По счастью, оно уже опустело. Мне стало полегче. Трамвай без водителя, на улице, где не ходят трамваи, маршрут номер 432 из ниоткуда в никуда – это было чудовищно, но вполне терпимо. Такая версия искаженной реальности меня более-менее устраивала. Трамвай остановился. Ничем не примечательный пожилой экземпляр с корявыми надписями «Sex Pistols» и «Майкл Козел» на исцарапанном боку. Я бесконечно благодарен неведомому Майклу, он спас мне жизнь или рассудок, или все вместе. Поразмыслив о звериной природе увековеченного на трамвайном боку персонажа, я почти успокоился. Вошел в пустой полутемный салон, уселся у окна, пристроил рюкзак на соседнем сидении. Дверь закрылась. Очень уютно закрылась. Ничего пугающего в этом событии не было. Мы поехали. Даже скорость была, или казалась, самой обычной. И ночной пейзаж за окном не представлял собой ничего особенного. Полузнакомые городские улицы, освещенные бледными кляксами фонарей, редкие желтые заплатки живых окон, жалкая неоновая рябь вывесок. Мне было хорошо и спокойно, словно я ехал в бабушкин загородный домик, где не был с 14 лет. Бабушка умерла, домик продали, и я больше никогда не был так счастлив и свободен, как там. Я увидел в стекле свое отражение. Счастливое, изумленное, помолодевшее. Эки я симпатяга, однако, если постараюсь. На одном из сидений я обнаружил какой-то журнал и радостно в него вцепился. Журнал оказался из породы любимых мной дайджестов. Некоторые любят погорячее, а я в ту пору предпочитал засорять мозги дайджестами, экологически чистый наркотик. Время полетело именно так, как я люблю. Незаметно. Наверное, это выглядит нелепо, попасть в такую переделку и сразу же вцепиться в старый журнал, заедая позавчерашнюю прессу свежими бутербродами. Но так уж я устроен. Когда не понимаю, что происходит, стараюсь найти себе какое-нибудь занятие, дабы отвлечься. В повседневной жизни я нередко веду себя как сумасшедший, зато как только начинаются чудеса, тут же становлюсь психически уравновешенным занудой. Инстинкт самосохранения, очевидно. Оторвавшись от журнала, я заметил, что за окном светает, вернее, за окнами. Какая-то струнка внутри меня задрожала, готовясь порваться. Два симпатичных солнышка бодро карабкались на небеса из-за горизонтов. Каждая из-за своего. Два рассвета в одном флаконе или один в двух, слева и справа, чтобы ни одному глазу не было обидно. Нужно было срочно брать себя в руки, поэтому вместо того, чтобы паниковать, я отвернулся от обоих окон, зажмурился, зевнул и попытался поудобнее устроиться на жестком сидении. Как ни странно, мне это удалось. Сиденье словно бы стало мягче и больше. Я опустил голову на набитый бутербродами рюкзак и заснул. Спал крепко, кошмары меня не мучили. Видимо, демоны, ответственные за мои сновидения, решили устроить перекур. Вот и молодцы. Трамвайная реальность вообще была ко мне снисходительна. Проснувшись, я обнаружил, что лежу не на жестком сиденье, а на коротком, но мягком кожаном диванчике. Подтянув колени к подбородку, на нем можно было поместиться целиком. Кроме того, откуда-то появился колючий клетчатый плед, почти такой же уютный, как тот, что остался дома. «Как это мило с вашей стороны», – пробормотал я и заснул еще крепче. К тому моменту, как я пробудился окончательно, салон трамвая стал похож на общежитие для гномов. Все сиденья превратились в короткие кожаные диванчики, что меня вполне устраивало. И вообще, перед лицом неизвестности, таким замечательным отпуском грех было не воспользоваться. Я много спал, жевал свои запасы, время от времени обнаруживал новые журналы, порой в довольно неожиданных местах. Один из них оказался у меня за пазухой, другой был вставлен в компостер, как некий чудовищный проездной талон. Что касается сюрреалистических пейзажей, вроде удвоенного рассвета, их больше не было. За окном установилась стабильная темнота, тем легче было сохранять душевное равновесие. По моим приблизительным подсчетам, сия идиллия продолжалась дня 3-4, хотя кто знает, как текло время в этом удивительном трамвае. Самой неразрешимой метафизической загадкой бытия я по сей день считаю тот факт, что меня совершенно не тяготило отсутствие уборной. Это, мягко говоря, несколько не вяжется с моими представлениями о человеческих возможностях. Всю дорогу я с замиранием сердца ждал, что организм потребует внимания к его естественным нуждам и безуспешно изобретал хоть сколько-нибудь гигиеничный выход из этого неловкого положения. Однако обошлось. Финальное пробуждение разительно отличалось от предыдущих. Начать с того, что я был укрыт не пледом, а меховым одеялом. И, наконец-то, вытянул свои многострадальные ноги. Оглядевшись, я обнаружил, что лежу не в кровати и не на диване, а на очень мягком полу в огромной полутемной и почти пустой комнате. В дальнем конце помещения кто-то тихо и, как мне показалось, угрожающе сопел. Я открыл глаза еще шире, потом неловко повернулся и встал на четвереньки. Сопение прекратилось. Но через несколько секунд что-то мягко толкнуло меня в пятки. До сих пор не понимаю, как я тогда не заорал. Вместо этого я, оставаясь на четвереньках, молниеносно развернулся и уткнулся носом в другой нос, маленький и влажный. Меня тут же лизнули в щеку. Неописуемое облегчение чуть не лишило меня рассудка. Передо мной было совершенно очаровательное создание. Мохнатый щенок с бульдожьей мордашкой. Позже, правда, выяснилось, что Хуф не щенок, а можно сказать, матерый зверюга. Но его компактные размеры и восторженное дружелюбие ввели меня в заблуждение. Песик радостно залаял. Вскоре в полумраке спальни материализовался невысокий силуэт в просторной, не спадающей до пола одежде. Приглядевшись, я понял, что это не мой знакомец из снов, кто-то другой. Неужели я ошибся адресом?
«Господин почтеннейший начальник изволит вернуться ближе к ночи, а вас, сэр, попрошу сообщить мне свои пожелания», —
церемонно сообщил незнакомец, хрупкий, сморщенный старичок с лучистыми глазами и неулыбчивым тонкогубым ртом. Это был Кимпа, дворецкий сэра Джуфина Халли. Сам Джуфин действительно объявился вечером. Только тогда до меня окончательно дошло, что невообразимое путешествие из одного обитаемого мира в другой действительно состоялось. Вот так я и оказался в Йеха, о чем мне еще никогда не доводилось сожалеть, даже в такие дурацкие дни, как сегодняшний.